Глава третья. Черная метка. Около полудня я вошел в комнату капитана с прохладительным питьем и лекарствами. Он лежал почти в том же положении, как мы оставили его, только несколько выше, и казался в одно и то же время ослабевшим и возбужденным.
«Джим, — сказал он, — вы один здесь, славный малый. Другие ничего не стоят. И вы знаете, что я всегда был добр с вами и каждый месяц давал вам по 4 пенса серебром. А теперь вы сами видите, дружище, в каком я жалком положении, лишён всего. Так вот, Джим, принесите мне кружечку рому, а?»
«Но, доктор, — начал я.
Тогда он слабым голосом, но энергично обрушился на доктора.
«Все доктора ничего не понимают.
Да и что может знать здешний доктор о моряках, скажите на милость? Я бывал в странах, где было жарко, как в горячей смоле, и кругом меня валились с ног мои товарищи от желтой лихорадки, а земля колыхалась от землетрясения, точно море. Разве доктор знает такие страны? И я жил только ромом, говорю вам. Он был для меня и питьем, и едой. Заменял мне семью, и все. Если я не выпью теперь рому, я буду все равно, как старое негодное судно, выброшенное на берег. И кровь моя пойдет на вас, Джим. И на этого душегубца доктора!» Он откинулся назад с проклятиями.
«Взгляни-ка, Джим, как у меня шевелятся пальцы!» — продолжал он жалобным голосом.
«Я не могу удержать их, чтобы они не шевелились. Ни капли не выпил за сегодняшний день. Этот доктор просто дурак, говорю тебе. Если я не выпью глоточка рома, мне привидятся всякие ужасы. Я уже видел кое-что. Я видел одного человека, старика Флинта, вон там, в углу, позади вас. Так же ясно, как если бы это было нарисовано. Сам доктор сказал, что один стаканчик не убьет меня. Я дам вам гинею, Джим, за одну кружечку, только одну».
Возбуждение его все росло. Я встревожился за моего отца, которому было очень плохо в тот день, и нужен был покой. Кроме того, меня убеждали слова доктора относительно одного стакана рома и оскорбило предложение капитана подкупить меня.
«Не надо мне ваших денег, — сказал я, — кроме того, что вы должны моему отцу. Я принесу вам один стакан, но только один».
Когда я принес ему ром, он жадно схватил стакан и выпил его до последней капли.
— сказал он, — так-то получше, честное слово.
А что, дружище, говорил доктор, сколько времени лежать мне на этой старой койке?
«По крайней мере, неделю, — отвечал я.
«Гром и молния!» — вскричал он. «Целую неделю! Но я не могу ждать так долго! Они пришлют мне черную метку! Негодяи, наверное, бродят уже и теперь тут! Не умели держать свое, теперь зарятся на чужое!» Разве такое поведение достойно моряка, хотел бы я знать. Но меня трудно провести. Я никогда не сорил своими деньгами и терять их не желаю. Я прогоню их отсюда. Меня они не запугают. Нет, не на того напали. С этими словами он с усилием поднялся на постели, опираясь на мое плечо так сильно, что я едва не вскрикнул от боли, и, передвигая ноги с таким трудом, точно это были мертвые колоды. Энергичные слова его не соответствовали слабому голосу, которым они были произнесены. Сев на край постели, он остановился, чтобы передохнуть. «Этот доктор доконал меня», — пробормотал он. «В ушах у меня стоит звон. Положи меня опять». Но не успел я помочь ему, как он сам упал в прежнее положение и некоторое время лежал молча. «Джим!» — проговорил он наконец. «Видели вы этого моряка сегодня?»
«Черного пса?» — спросил я.
«Да», — проговорил он. «Он скверный человек. Но есть еще хуже. Тот, кто прислал его сюда. Так вот... Если мне нельзя будет уехать отсюда, они пришлют мне черную метку, то помните, что им нужен мой сундук. Тогда садитесь на лошадь и скачите к доктору. Пускай он созовет людей и перехватит их. Это вся старая шайка Флинта. Я был помощником Флинта, и один знаю его тайну. Знаю, где лежит. Он открыл мне это перед смертью. Надо подождать, чтобы они прислали мне черную метку. Раньше нельзя. Нельзя никому говорить об этом.
«Что это за черная метка, капитан?» — спросил я.
«Это вызов, дружище. Я расскажу вам об этом, когда пришлют. Будьте настороже, Джим, и глядите в оба. А уж я разделю с вами это поровну. Клянусь честью».
Голос его сделался слабее, и, наконец, он умолк. Вскоре после этого я дал ему лекарство, и он принял его, точно ребенок, проговорив:
«Если когда-нибудь моряк желал лекарств, так это я».
Наконец он впал в тяжелый сон, похожий на обморок, в котором я и оставил его. Не знаю, что бы я сделал, если бы все обстояло благополучно. Вероятно, я рассказал бы всю эту историю доктору, так как страшно боялся, что капитан раскается в своей откровенности и покончит со мной. Но обстоятельства сложились самым неожиданным образом. Мой отец внезапно умер в этот вечер, И это заставило меня забыть о всем прочем. Наша печаль посещения соседей, хлопоты по устройству похорон и непрекращавшаяся суета в гостинице поглощали все мое время, так что я едва находил свободную минутку думать о капитане. На следующее утро он спустился вниз и ел, как и обыкновенно, хотя меньше, но зато пил ром, чего доброго, больше обыкновенного, так как сам наливал себе из бочонка, насвистывая при этом носом, и никто не осмелился помешать ему. В ночь накануне похорон он был так же пьян, как и прежде, и мороз пробегал по коже, когда в нашем печальном доме раздавалась его гнусная морская песня. Но хотя он и был слаб, мы все боялись его как огня, а доктора отозвали на несколько миль к больному, и он не бывал в наших местах после смерти отца. Я сказал, что капитан был слаб. Действительно, он точно становился все слабее, вместо того, чтобы крепнуть. Он с трудом карабкался по лестнице и бродил по комнате, подходя к прилавку, иногда даже высовывал нос в дверь, чтобы подышать морским воздухом, но при этом держался за стену, ища опоры, и дышал так тяжело, точно взобрался на гору. Он никогда не обращался ко мне с разговорами, и я думал, что он уже забыл о том, что говорил мне. Характер его теперь изменился и стал более беспокойным, насколько позволяла ему его слабость. У него появилась новая привычка, тревожившая нас, вынимать кортик и класть его около себя на стол, когда он пил. Но со всем тем он оставил людей в покое и, казалось, был всецело погружен в свои мысли. Один раз, к нашему величайшему удивлению, он даже стал насвистывать какую-то любовную деревенскую песенку, которую он распевал, вероятно, еще в своей юности, раньше, чем пустился в морское плавание. В таком положении были дела, когда день спустя после похорон, около 3 часов пополудни, я на минуту остановился в дверях, с грустью вспоминая о моем отце. День был морозный и туманный. Вдруг я увидел человека, который медленно брел по дороге. Очевидно, он был слеп, так как ощупывал перед собой дорогу палкой. Глаза и нос его закрывала зеленая ширмочка. Он горбился от преклонного возраста или от слабости, и на нем был надет огромный ветхий морской плащ с капюшоном, совершенно скрывавший его фигуру. Я никогда в жизни не видал такого страшного на вид человека. Остановившись перед гостиницей, он произнес нараспев странным и монотонным голосом, обращаясь в пространство:
«Может, какая-нибудь добрая душа скажет несчастному слепому, потерявшему драгоценное зрение, в храброй защите своей родины Англии, где он теперь находится?»
«Вы около адмирала Бенбоу, добрый человек, у залива Черного холма?» — отвечал я.
«Я слышу голос, — сказал он, — молодой голос. Можете дать мне руку, мой добрый молодой друг, и ввести меня в дом?»
Я протянул руку
И это ужасное, безглазое существо с таким мягким голосом ухватило ее точно клещами. Я так испугался, что пробовал вырвать у него руку, но слепой крепко прижал ее к себе. «А теперь, мальчик, — сказал он, — веди меня к капитану». «Сэр! — ответил я. — Честное слово, я не смею этого сделать».
«И все-таки сделаешь, — сказал он, насмешливо улыбаясь. — Ты проведешь меня прямо к нему, или я сломаю тебе руку».
С этими словами он так повернул мою руку, что я вскрикнул от боли. «Сэр! — сказал я. — Ведь я ради вас же не хотел этого делать. Капитан теперь не такой, как был прежде. Он держит всегда около себя кортик наготове. Другой джентльмен...»
«Ступай, ступай!» —
прервал он меня. И я никогда прежде не слыхал такого жесткого, холодного и отвратительного голоса, как у этого слепого. Этот голос сильнее подействовал на меня, чем боль. Я послушно повел его прямо в общую комнату, где наш больной капитан сидел за столом, отуманенный ромом. Слепой сжал мою руку в своем железном кулаке и опирался на меня всей своей тяжестью, так что я едва мог вести его.
«Веди меня прямо к нему! И когда он увидит меня, крикни: я привел вашего друга, Билль! Если не исполнишь этого, то я сделаю с тобой вот что!»
И он до судороги сжал мою руку так, что я едва не лишился сознания. Я был так напуган слепым нищим, что забыл свой страх капитану и, отворив дверь, дрожащим голосом произнес то, что было приказано мне. Бедный капитан вскинул глаза вверх, и в эту одну секунду хмель выскочил у него из головы, и он отрезвился. Лицо его выражало не столько ужас, сколько смертельную боль. Он сделал движение, чтобы подняться, но у него не хватило на это сил, по-видимому.
«Нет, Билль, оставайтесь сидеть на вашем месте, — проговорил нищий. — Если я не могу видеть, то зато могу слышать хруст пальцев. Уж что надо делать, то надо. Вытяните свою правую руку. Мальчик, возьмите его руку и поднеси к моей правой руке».
Мы оба повиновались ему, и я видел, как он переложил что-то из руки, в которой держал палку, в ладонь капитана, который сейчас же сжал ее.
«Теперь дело сделано, — сказал слепой,
и с этими словами сразу выпустил мою руку и с невероятной быстротой исчез из комнаты. Издалека доносилось постукивание его палки, которой он нащупывал дорогу, а я все еще стоял неподвижно на одном месте. Прошло несколько секунд, пока мы с капитаном пришли в себя, и я почувствовал, что все еще держу его руку. «В 10 часов... — вскричал капитан, заглянув в то, что было зажато в его ладони. — Остается 6 часов. Еще можно успеть». И он вскочил на ноги, но сейчас же пошатнулся, схватился рукой за горло и, издав странный звук, упал всей тяжестью на пол лицом вниз. Я бросился к нему, крича на помощь «мать!», но торопиться было не к чему. Капитан моментально умер от апоплексического удара. Странная вещь. Я,
хотя никогда не любил этого человека и только жалел его последнее время, залился слезами, когда увидел, что он умер. Это была вторая смерть, которую мне пришлось пережить в короткое время, и горе после первой было еще слишком свежо в моей памяти.